טוב, אז אנחנו בפרשת השבוע, פרשת קורח. ולהלן תקציר הפרשה. פרשה פותחת בסיפורם של קורח משבט לוי.
Недельная глава Корах. Глава говорит, начинается с истории Кораха из колена левитов. Датан и Авирам из семейства Рувена, 250 человек из начальников, пришли к Моше и Аарону с требованием прекратить руководить народом. Кроме того, они требовали участия в священническом служении и несении обязанностей левитов в храме, потому что, по их утверждению, весь народ свят. Моше говорит им вернуться на завтра, чтобы предстать перед Творцом для экзамена на предводительство. На следующий день Творец показывает, что выбрал левитов и Аарона для служения ему. Земля разверглась и проглотила Кораха, Датана и Авирама и всех их людей. Огонь сходит с небес и уничтожает 250 других начальников общин. После смерти людей Кораха народ жалуется на Моше и Аарона, что умертвили людей. Среди народа начинается мор. Моше указывает Аарону взять совок и положить в него огня с жертвенника, курение и искупить народ. Аарон делает, как сказал Моше, и прекращается мор в народе. Вследствие раскола в народе Творец указывает Моше собрать по посоху от отчего дома, написать на каждом имя предводителя колена, и посох того человека, которого изберет Творец, расцветет. Когда пришли предводители колен на следующее утро ко входу в соборный шатер, то увидели, что расцвел посох Аарона. Пустил почки, созрел миндаль. Глава колен получили свои посохи обратно, а расцветший посох Аарона был положен перед заветом откровения на хранение.
Почитаем, может быть, дальше. Все цитаты.
«И взял Корах», что означает, говорит Раши, «и возьмет Корах, взял себя с одной стороны, для того, чтобы взять на себя часть наследия». Это указывает на разногласия, как сказал Онкулюс, «разделился народ для того, чтобы удерживать это разделение». И возьмет Корах, то есть он взял сам себя, в комментарии Раши. Раби Менахем Мендель из Коцка говорил, что руководитель Израиля дает, руководитель Торы дает каждому человеку. И поскольку суть Кораха была и возьмет в себе, для себя, ради себя. Третье. Что такое конфликт ради небес? Это конфликт Гилеля и Шамая, а то, что не ради небес, это конфликт Кораха и его людей. Четыре. Корах придерживался противодействия вверху и внизу. Тот, кто хочет оттолкнуть исправление мира, исчезает из всех миров. Конфликт — это отторжение мира, и тот, кто против мира, он против самого Творца, потому что из святое имя Творца, одно из святых имен Творца — это Шалом, мир, из книги Зоулям, глава Корах. Из статей Рабаша. «И взял Корах себе плохой совет, потому что хороший совет будет стоять вечно». Обычно человек делает то, к чему обязывает его разум, чтобы было хорошо для него, и это он может сделать. В то время как то, что к чему разум не обязывает, сделать тяжело. Тем более то, что противоречит разуму. Плохой совет означает то, что облачается в знание. В то время как высшее знание называется совет Творца. И это будет стоять вечно. Как сказал Бальсулам, поскольку Творец решил, чтобы творения шли по пути выше разума, то он знал, что это самый лучший путь. И это называется совет Творца. И именно таким образом человек может добиться совершенства цели. И еще одна цитата из Писания Рабаша, третий том. Конфликт между Корахом и Моше.
Ты кра.
Читай.
Выясним конфликт Кораха и Моше. Моше сказал, что все, что утверждал Корах, не было против Моше, было против Творца. А Корах утверждал, что в Творца он верит. Просто он не хотел верить Моше. Да будет благословенно имя его. Но прежде чем возник личный конфликт, нужно было пойти на большой компромисс. Он верил в Моше, и после того, как увидел, что он стал руководителем, то он понял в своем разуме, что он должен был стать руководителем, и верил Моше в том, что так повелел Творец, но его вера в Моше уже не была настолько велика. Потому что еще не было достаточно ему того, что он верил в Творца, и то, что Тора была получена через Моше, и следует верить ему, потому что разумом нельзя понять Тору, потому что вера, знание обывателей противоположно знанию Торы, и только вера мудрецов достойна. Потому Корах не мог поверить Моше и его лидерству, и сразу же раскрылось, что и в других вещах нет у него веры. Поэтому он сразу же спросил о голубом талите и о доме, полном книг. Нужно быть сильным верой мудрецов и принижать себя, и быть низким перед праведниками, потому что отмена отправляется тогда, когда человек должен произвести нечто, к чему обязывает его товарищ, в то самое время, когда его личное знание идет против знания товарища. Но он все же отменяет себя. Это называется принижение, то есть он принижает свое знание. Это означает «датан» и «авирам». «Датан» значит «хотели, чтобы знание дат стало отцом», то есть желанием. Это и называется «авирам», чтобы знание было «рам», то есть превыше всего. В то время как Моше предлагал отменить знание, что не было подобно их разуму, как было сказано, «голубой талит» и так далее. Поэтому жизнь их была вместе со всеми возле горы Синай, но без Торы и веры мудрецов они упали, и нет иного пути, кроме как вера мудрецов.
Все это весь материал, очень интересная глава, очень характерная для нас, для наших дней. Вообще вся Тора — это ведь этапы, которые мы должны пройти в нашем развитии. Все, что написано буквально от Берешит до последнего слова Торы Исраэль, все это путь, как индивидуальный каждого, так и общий, который все должны пройти. Но, разумеется, на каждом этапе у нас есть та же история, та же недельная глава, то, что рассказывает Тора. Здесь она рассказывает нам, тот, кто идет по пути, наверняка сталкивается с такими проблемами. Всегда есть люди, которые думают, которые понимают, как двигаться дальше, как Корах. Он говорил правильным образом, чисто со стороны логики. Он задавал вопросы, почему только вы, Моше и Аарон, можете быть предводителями. Ну, по поводу заповеди, мы не будем сейчас в это вдаваться. Дом полон книг и голубой талит. Это тайны Торы, это не совсем то, что комментаторы как комментируют это. Но можно отсюда научиться тому, что, если мы действительно говорим о Торе, не просто так жить, как все люди, добавляя к этому какие-то традиции, где каждый учится этому с детства в религиозном воспитании, как все соблюдать эти заповеди и эти традиции, и в этом его жизнь. Мы говорим об изменении человека, об изменении природы человека. И здесь человек каждый раз принимает это так, что каждое следующее состояние неизвестно заранее. Он не знает, какой ступени удостоится дальше, и поэтому он не знает, как он будет себя вести, что захочет, и потому что каждый раз человек новый. Поэтому необходимо следовать источникам и согласно тому, кто хотя бы прошел несколько этапов впереди тебя и может показать тебе и дать советы, рекомендации, помочь каждый раз раскрыть и организовать условия для продвижения, скажем, как у нас сейчас этап десяток. Потом вот другие этапы. А здесь человек действительно, он не двигается каждый раз в своем желании изменяться и не чувствует, что эти изменения каждый раз в иной природе. То, что он думает сегодня, то может быть совершенно обратное тому, что было вчера и будет дальше. То есть каждый раз новое. Поэтому ему не на что опереться. Потому что каждый день человек новый. Так сказано, и пусть будет в твоих глазах новый каждый день. Но если он не следует согласно этой методике, когда злое начало обращает в доброе, каждый раз видит новую жизнь, новый взгляд, новые ценности, то он следует согласно своему разуму. И согласно его разуму, конечно, есть дилемма и несогласие со всем. Он согласно разуму понимает, что это не должно быть не так, а эдак. И его критика, она кажется реальной, согласно тому, что он видит. И поэтому начинаются эти вопросы Кораха. И на все эти вопросы нет ответа, потому что каждый вопрос, который у нас есть, это хисарон. И ответ на него может быть, то есть наполнение, только в исправлении этого хисарона ради отдачи и наполнение уже на следующей ступени. То есть никогда на том месте, на котором ты стоишь, ты не можешь наполнить себя, то есть понять, почувствовать, получить ответ. А ответ, что называется, возвращающийся к ответу? То есть он возвращается к Творцу со своим ответом, а иначе нет. Поэтому без хисарона невозможно подняться. И поэтому наша работа, она все время на подъем, и каждый раз относительно предыдущего состояния мы начинаем понимать, что с нами произошло. И относительно нынешнего состояния мы ничего не знаем, потому что каждое настоящее состояние находится под властью более высшего состояния, более высшей ступени. И пока мы не поднимемся к ней, мы не поймем, что происходит с нами в данный момент. Потому что все источники ее, все корни там, на высшей ступени, потому что нижний всегда является как Ахаб высшего распространения, Малхут высшего. Поэтому эта история Кораха, она очень характерна для нас, для тех, кто продвигается. Каждый раз у нас есть проблемы. Каждый раз мы хотим проверить в разуме своем, оценить. Нашу работу, продвижение, за счет чего продвигаемся, как нужно создавать окружение, как продвигать его. И всегда мы должны двигаться также и выше разума, то есть быть тесно с источниками и двигаться верой выше знания. Это, в общем, в этом-то, в общем-то, вся недельная глава. Конечно, после того, как Авирам когда они получают наказание с еще еще 250 человек с ними, и все эти числа — это не числа, это уровень падения в духовном. Тогда еще восстают люди и предъявляют претензии Муше и Арону, что вы сделали, как вы сделали, как будто бы не согласны с самим судом. И Авирам, они претендовали на царство. Почему нужно быть такими лидерами, как Муше и Арон, а другие уже осуждали сам суд, почему вы их наказали? И это с нами происходит то же самое, это точно. Если мы продвигаемся правильно, то нужно радоваться, что проявляются такие символы, которые описаны в Торе, и это происходит и с нами. И снова эта глава рассказывает нам о том, что нет выбора. Тот, кто собирается изменить свою природу, он должен быть всегда готов к изменениям, которые происходят в нем, и тогда в его восприятии реальности. Это не то, что он останавливается и начинает выстраивать, организовывать мир нам. Нечего организовывать мир. Нам нужно только привлечь свет, возвращающий к источнику, и он уже выстроит и организует мир. Поэтому наш подход обратен к тому, что принято в мире. Как говорится, знание Торы обратно, знание обывателей. И так нам придется и продвигаться дальше. А что еще? Это, в общем-то, то, что здесь и рассказано. Вера выше знания. Так и нужно двигаться. Мне нечего добавить. Если кто-то хочет спросить, пожалуйста.
Хотел спросить по поводу того, что вы сказали, что каждый день есть изменения, все меняются каждый день. Эти изменения мы чувствуем ежедневно, будь то между товарищами, будь то дома.
Но только нужно немножко так успокоиться и сделать выводы на будущее. Я вижу, что то, что я думал некоторое время назад, потом это изменилось, потом снова изменилось, потом еще раз изменилось, и иногда это возвращается, иногда это меняется, продвигается. То есть каждый день я могу думать иначе, и даже с минуты на минуту. Я рассердился на что-то, меня раздражает что-то, и вдруг входит в меня новый разум и новое чувство, и я думаю уже иначе, и обратно тому, что думал прежде. Не то, что я успокоился, а я просто обрел новый разум и новые чувства. Поэтому нужно понять, что человек, он меняется. И поэтому я не могу сказать о себе никогда, каждый раз-то, верно ли я так думаю или нет. Потому что следующую секунду я буду думать иначе. Поэтому как же я тогда к себе отношусь и к другим? Отношусь ко всем, как изменяются все, как волны в море. Я никогда не делаю окончательного расчета на какого-то на любого человека. Вы знаете, как мы говорим, хочет выйти отсюда, пусть выходит, хочет вернуться, пусть возвращается. Например, находится. Никогда мы ничего не можем определить о человеке, но мы зависим от света, возвращающего к источнику. Вся наша работа — вызвать свет. И все. И он уже определит, кто мы будем, как мы будем изменяться, в каком темпе, каким образом каждый может быть иначе, чем другие. Ведь это механизм, это система. Каждый поворачивается определенным образом, и, в общем, система входит в баланс.
Естественно, что в группе это нелегко, и мы работаем над этим вместе. Мы получаем друг от друга и меняемся. И меняемся по методике, которую получаем здесь. Трудность начинается дома.
Домой?
Да. Я со своей супругой. Это тоже система, где мы...
Так ты сразу начинаешь читать с ней статью?
Ну, когда изменения настигают меня там...
Я вижу, что все так делают.
Каждый раз статью?
Да, немедленно.
Но когда это уже, знаете, бывает так, что нам тяжело принять, согласиться с изменениями. Люди всегда меняются, не так, как мы. У нас гораздо более жестко. Поэтому я спрашиваю, что вы предлагаете нам, как поступать в семьях, сейчас здесь находятся мужчины и женщины вместе, как мы можем сделать так, чтобы эти изменения не приводили нас к точке невозврата?
Не знаю. Я думаю, что все эти вещи более или менее могут нормализоваться, и человек находит для себя какую-то систему, как удерживать семью даже в такие периоды, как мы сегодня проходим, и это... Удивительно, что семья сохраняется в течение жизни. Я думаю, что прежде всего не надо сопротивляться каждой занятию другого. Это должно быть понятно. Ты можешь быть равнодушным. Я занимаюсь там какой-то наукой. Я всегда чем-то занимался. Разными поисками, так вот, философиями. А супруге не важно. Главное, я обеспечиваю семью, я могу чем-то помочь дома. А все остальное не важно. Ну, можно вместе, можно по отдельности каждый. Это как хобби. И я не понимаю, почему нельзя немножко уступить и достичь... Как-то погасить эти разногласия. Ты, как будто бы входишь домой, как на поле боя, так я чувствую.
Так атмосфера, не то что...
Почему? Почему?
Это не атмосфера боя, а тяжело согласиться с изменениями в нем, в ней.
Какие изменения? Вы в течение дня так меняетесь?
Это продолжается, и добавляется, и добавляется, и добавляется. С течением времени мы... Прошло полгода, например, накопились изменения, и вдруг жена... У меня осталось меньше времени с ней быть, я больше провожу времени с товарищами. То есть мы нарушили пропорции, которые соблюдали много лет.
Верно.
Вопрос следующий. Как мне согласиться с изменениями в ней, и как ей согласиться с изменениями ко мне? И как идти вперед вместе, так же, как мы делаем это в группе? Именно.
Ты видишь, что за ней стоит Творец?
Я думаю, что оба мы это видим, но, видимо, что я еще не совсем.
Я понимаю, но нет выбора. Начните сначала говорить об этом. Знаешь, как сумасшедший. Ой-ой-ой, за тобой я вижу Творца. Ури, нет выбора. Либо говорить о чем-то общем, что приносит мир, примирение. Большая часть моих разговоров с женой о внуках. Она мне рассказывает, а я слушаю. Так вот. И все. Я не знаю. Нужно найти какую-то волну. Где есть согласие, где, к чему вы привыкли, и все время сохранять эту волну. Люди, которые уже вместе находятся много времени. Стоит так вот, когда ты входишь, ты знаешь, в такое узкое отношение между вами, и так вот это течет между вами каждый день, и привычка становится второй натурой. Нет здесь советов. Но советы, которые я слышал от Рабаши, это прежде всего уступить. Уступки — это первое дело. Затем, потому что любовь, он сказал, это животное, которое живет, питается уступками. Он писал об этом где-то, нет? Это первое. Не всегда легко уступить. Почему только я, и другой тоже, пусть хоть немножко, так ты видишь, что ты... Только ты все время уступаешь, да? Так всегда видно. Это первое. Второе, то, что он очень рекомендовал, это читать вместе. Тора соединяет людей, пару буквально соединяет. Если мы говорим о любви, о соединении, связи, это всегда правильно. Неважно, о чем, о Корахе, о чем хочешь. Если ты говоришь с ней 5 минут о чем-то, что относится к чему-то, что выше вас, там действительно объединение, там связь, и оттуда вы немедленно получаете какое-то свечение, то, что подогревает, то, что поднимает вас над всем этим мусором жизни. Это буквально, это стоит, это как лекарство. Прежде всего, секундочку, давайте почитаю отрывок, потом будем ругаться. Вот так вот буквально. Обычно это очень тяжело выполнить. Но когда стараются это сделать, то просто потом это все проходит гладко. Итак, статья. Какой-то отрывок небольшой. Тот же отрывок подготовки к утреннему уроку. Сделай это вечером, с ней почитай. Это не возьмет больше 5 минут. А после этого начинайте уже выяснять отношения. Все. Но снова, каждый раз необходимо понять, что мы изменяемся. И я не видел буквально такие вот семьи в жизни, так практически, но мне кажется, что если муж и жена, если они вместе и изменяются вместе, то это может быть, буквально они могут продвигаться очень быстро. Ну хорошо, но глава сама по себе учит нас тому, что всегда у нас есть проблемы, и вообще мы видим, что именно у нас проблемы, вот эти особые, потому что вся книга Торы только об этом и говорит, как каждый раз на нас сыпятся беды общие или частные, все время проблемы, и как мы должны их решать. Поэтому не пугаться того, что происходит. Ну, девочки, давай.
Где проходит та тонкая грань между выяснением и критикой по отношению к группе? Как не упасть, не провалиться здесь?
Есть несколько условий для правильной критики. 23,5 часа в день быть в любви и в радости, в оправдании группы и всего, что происходит. Хорошо? После того, как ты отсчитала 23,5 часа по часам, можно полчаса побыть в критике и прекратить ее ровно по окончанию получаса. Это первое условие. Это понятно?
Да.
Да. Прекрасно, уже хорошо. Но это 23,5 часа, я не говорю, что ты идешь спать. Это называется, что отношение должно быть вот таким.
Не включая время сна? Я, не... я серьезно спрошу.
Я скажу тебе, какой признак. То есть я не хочу критиковать ничего. Мне нечего критиковать. Но я обязан проверить себя и с левой линии тоже. Это и есть, это и обозначает полчаса со стороны в течение суток.
Ну какие же выяснения я должна делать?
Все выяснения между тобой и злым началом, которое все время проявляется в тебе. Не переживай, если ты будешь все время... В правой линии, левая линия придет и будет отбрасывать тебя во все стороны. И будет у тебя критика, но ты должна находиться все время в правой линии. И тогда каждый раз будет возобновляться левая линия, и, в общем, у тебя будет средняя линия.
То, что вы говорите, на самом деле, всякий раз, когда приходит левая линия, ей нужно заниматься полчаса после 23,5
да? Вы слышите, как не слышит? Ты не слышишь то, что я сказал тебе. Ты обязана всю свою жизнь быть только в правой линии. Всю жизнь. И левая линия тебе будет обеспечена тоже параллельно в течение всей жизни рядом с правой. Левая будет все время появляться, если ты находишься в правой. Но ты обязан быть в правой линии, никогда не вызывать левую. Нельзя человеку находиться в критике. Это называется в знании критика. Что он выясняет в этом? В своем животном разуме? Что он может понять своими мозгами, своими животными свойствами? Что он может раскрыть? Если мы продвигаемся со ступени на ступень, когда ты находишься на какой-то маленькой ступени, когда ты, как, скажем, 3-летний ребенок, ты знаешь что-то о возрасте 4 года, мы находимся еще намного более острых переходах в духовном процессе. Так что ты думаешь себе? Ты можешь критиковать более высшую ступень? Ты знаешь, как продвигаться? Я готовлю сейчас группе то, что они получат через месяц. Скажем, как у нас не было десяток, сейчас мы занимаемся десятками. У нас не было интегрального воспитания, сейчас есть интегральное воспитание. Когда-то не было семинаров, сегодня есть семинары. Потом еще что-то будет. Откуда ты знаешь, что делать, когда ты делаешь критику, когда ты критикуешь? С чем, на основании чего, с каким знанием, с каким разумом? Ты, по крайней мере, должна... иметь перед собой несколько духовных ступеней впереди. Откуда ты знаешь? Но то, что тебе рассказали, ты поняла своим разумом, ты уловила это здесь, то, что есть у тебя внутри коробочки. Ты можешь быть самой умной в мире. И действительно, ты умная женщина, но не хватает тебе разума понять, что духовный мир ты не понимаешь и никогда не поймешь. Никогда. Потому что понять, это называется познать высшего, который находится всегда. Высшая ступень управляет нижней. Как это можно понять? Но мы на земном уровне, не меняясь, как животные. У нас задница и голова на одном уровне, как у животного. И это мы можем сделать, но только на животном, на материальном уровне. Так я тебя не слышу.
Как сделать выяснение?
Выяснение делают только для того, чтобы продвигаться, чтобы вызвать свет, возвращающий к источнику. И после того, как получают свет, возвращающий к источнику, понимают, что с нами произошло. Произошло с нами, это всегда в прошлом. И, может быть, немножко понимают, что то, что сейчас не понимают настоящего. А будущего вообще нет. Поэтому наш путь называется всегда «Вера выше знания», всегда выше своего разума. Я должен пробудиться к новому разуму.
Но где же здесь тонкая линия между выяснением?
Нет выяснения. Выяснение всегда с помощью света, возвращающего к источнику. Ты не поймешь этого, потому что ты хочешь в разуме своем понять. Можно понять только исходя из опыта. Нет более умного, чем опытный. Это говорится о человеке, который прошел несколько состояний, согласно предыдущих состояний, он может понять, что он не способен понять. Иначе мы не продвигаемся. Духовное называется это, когда каждый раз я рождаюсь заново. Разум и чувства, все, новый человек на каждом этапе духовного развития. И сейчас, скажем, меня положат на операционный стол, пожалуйста, сделайте мне все, что вы хотите. Отключите меня, нет, у меня никаких проблем нет. Вот так вот. Я должен быть готов к этому каждую секунду, чтобы так это произошло. И никогда у меня нет ни разума, ни чувства. Я предан свету, возвращающему к источнику, и группе, и учителю, и книгам, и всему. И они изменяют меня. Кто я? Я кусок материи в руках мастера. И вы хотите понять, что с вами происходит? Ни в жизнь, никогда. Сейчас все человечество начинает понимать, насколько оно не понимает, что с ним происходит. Не хватает ему еще немного ударов. И, очевидно, нам тоже, на основании того, что я слышу от тебя, чтобы понять, что мы не понимаем, и склонить голову, принизить ее и начать двигаться согласно силе изменяющей, исправляющей, поднимающей нас. А не то, что я над ней. Кто я? Я конь, на котором скачет всадник. Как творение может критиковать действия Творца? Это то, что ты говоришь. Я хочу понять, что здесь происходит. Это вообще не дано. Но если ты действуешь только в эгоизме, как мы развивались на протяжении всех тысяч лет, то в своем эгоизме я... Вчера мы говорили с экономистами, согласно методике Адама Смита, согласно эгоизму, мы как-то так ориентируемся, разбираемся, но когда эгоизм начинает работать, появляется еще одна линия, то, что сейчас происходит в мире, что интегральный мир — это правая линия начинает раскрываться, или игулим, круги, тогда мы уже не знаем, что делать. И все умники в мире не знают, что делать, и не узнают. И мы будем скатываться, деградировать, начнем пожирать друг друга, и не будем знать, что делать, пока не пригнутся и не примут методику исправления высшее знание. Что такое высшее знание? Что каждый раз я готов меняться, быть с новым разумом и с новым чувством. Конечно, проще закрыть глаза и жить, как все, так, со дня на день, как я понимаю, согласно тому, как я чувствую, и все. Но тот, кто не может, кто обязан продвигаться, у него есть внутренний порыв, и для него вот эта методика. А тот, кто нет, то нет. Нет, не для всех. Тот, кто обязан постичь силу действующего в действии, он называется Исраэль. А тот, кто не испытывает побуждения, порыва к этому, понять управление, быть связан к этому, но быть предан этому снизу вверх, не то, что я понимаю, и вот так вот. Тот, вот таких в итоге мы... Такая наша группа. Есть пары, да, такие туда-сюда, но центр группы, ядро группы, для них это самое важное, и они не понимают, как продвигаются. Цель никогда не познаваема, только в отмене перед высшей ступенью. Вы читали много слов. Вы совершенно не прислушались к тому, что читали, что слышали годами. Вы слышите и не слышите. Ну, потихонечку, еще немножко. Хорошо. Ну ладно, нет, нет. Матерям предпочтение, а не детям. Кто там в конце? Маша, пожалуйста. Я работаю в Тель-Авиве. Я обратила внимание, что каждый раз, когда я выхожу на работу, сколько бы я ни пыталась, я все время с наушником, с уроком в ушах. И когда я перехожу в Тель-Авив, все мысли мои меняются. Я начинаю смотреть на мир иначе, думать иначе, желать и по-другому. Я не знаю, как с этим справиться. Все изменяется, и... Урок вообще не помогает. Я могу дважды прослушать его и ничего не слышать. Пока я не прихожу домой и слышу, и тогда понимаю, что вы там сказали. Я могу быть все время на телефоне с подругами, чтобы получать хорошее... Я не могу быть с подругами на телефоне, чтобы получать хорошее окружение. Что мне делать?
Да. Тяжело. Тяжело. Мы не понимаем, почему ортодоксы не хотят контактировать со светскими, почему они не хотят служить в армии, даже ездить на работу в разные места по той же самой причине. Влияние окружения. Нет у меня. Искать какие-то способы, как, откуда брать силы. Может быть, кто-то может дать тебе несколько советов из личного опыта. Меньше смотреть по сторонам. Меньше слушать то, что происходит вокруг. Я не знаю. Одному тяжело, двоим гораздо легче, если они вместе. Но если человек привык не обращать внимания на окружающий мир и сосредотачиваться на том, что он слушает, не знаю, где ты работаешь, и можешь ли ты слушать свои наушники. Но другого совета у меня нет. Глаза и уши — это 90% — это глаза, 10% — 90% зрения, 10% — слух. Это то, что мы воспринимаем. Стараться как можно больше поставить преград вокруг себя. Поставить преграды. Махсомы. Ты ходишь в очках? Нет, жалко. а то бы одевала очки и ходила, не обращала внимания на... А, без очков. Не обращала внимания на моду. Женщины, главным образом. На женщин. Да, Яэль?
По поводу интегрального воспитания, два дня назад был вопрос на утреннем уроке, когда мы входим в рабочие разные места, начинаем с людьми работать в кругах, в разных играх по объединению, как мы можем дать им ощущение, что то, что они объединятся, они смогут решить все проблемы для них, скажем, в школе, в учительской, все проблемы между учителями, руководством и так далее. Как можно то, что происходит во время этого действия и с помощью объединения, как можно решить все проблемы? Как можно им это объяснить?
Я объясняю это. Исходя из общей силы природы. Может быть, тяжело объяснить это людям такого обывательского уровня, чтобы они это поняли, но я не знаю. Есть дополнительная сила, когда мы объединяемся, и эта сила, которую мы генерируем между собой, называется Творец. Приди и узри. Не то, что эта сила была раньше, относительно нас она не существовала. Мы говорим лишь о том, что нам раскрывается. Не может быть Творца без творения, таково правило. Но природа всецело есть объединение. Я, может быть, так сказал. И вы тоже так говорите, что природа — это объединение, это единый механизм. Мы раскрываем изо дня в день, что все мы связаны друг с другом. Насколько живое растительное животное, то есть все части природы связаны со всем земным шаром. И даже с солнечной системой, луна, все связано друг с другом. Насколько мы зависимы от солнца, вдруг есть там какой-то взрыв, все чувствуют себя плохо. Есть еще какой-то другой взрыв, возникает явление с магнитным полем на Земле, скоро они вообще перевернутся, говорят, что это будет очень большая проблема. Все связано друг с другом. Мы видим здесь, там, что-то произошло в одном месте, в другом месте вдруг. Мы видим даже рыбы. Живут возле Австралии. А для того, чтобы метать икру, они переплывают тысячи километров, плывут в другое место. Земной шар — это один живой организм. На самом деле, один живой организм. И мы в нем живем, мы на нем живем и в огромном противоречии с ним. Мы используем наш разрушительный эгоизм во зло себе и во зло ему, земному шару. Если мы объединяемся между собой, то мы становимся в связи между нами, мы приобретаем подобие этой большой системе, в которой мы живем. И тогда моментально, в буквальном смысле моментально, мы можем начать чувствовать результаты. Хорошие результаты от нашего объединения в здоровье, в воспитании, в состоянии духа, в успехе любого дела, во всем. Это должно быть так. Таков закон природы, который в нас всех возвращает под воздействием страданий, хотя, но всех нас возвращает к общему балансу. Что это за кризис? Это не кризис. Это природа воздействует на нас так, чтобы мы приняли иную форму. Конечно, я не знаю, с какой аудиторией ты говоришь, но стоит так изложить, написать в простом виде какую-то историю еще более просто, чем я говорю, чтобы у тебя было это готово, в готовом виде. Моя проблема в том, что я не контактирую с людьми. Я по своему складу ума человек, мыслящий системно. Я мыслю глобально. Общая история, человечество, цивилизация. А спуститься до таких нюансов мне очень тяжело. Так было всегда. Так я устроен. Я всегда обращаю внимание больше на общее, нежели на частное. Поэтому я не могу тебе сказать. Задайте мне вопросы, поделитесь проблемами, и я, может быть, постараюсь что-то придумать. Все, вот это и есть тема. Да. Вы. Да-да, ты.
Несколько дней назад вы сказали, что женщины готовы уже поделиться на десятки. Я уже жду этого. Актуально ли сейчас говорить об этом?
Я думаю, что да. Можно начать делиться на десятки. Давайте мы, может быть, дождемся конца Конгресса. Сейчас у нас начинается Конгресс. Я надеюсь, что вы тоже будете его наблюдать. А после того мы сделаем. Как вы это видите? Как делиться? Когда вы сможете этим заниматься реально? Мужчины, они как-то приходят после урока, главным образом, в течение дня. А вы не можете вместе собираться. Вам придется в течение дня поддерживать связь между собой и говорить об объединении, единстве, но чтобы у вас были материалы, о чем говорится. Вы им дадите, мужчины? На какой теме объединяются мужчины в десятках? Подготовка к уроку. Может быть, женщинам это будет тяжело, не знаю.
И статьи Рабаша.
Статьи Рабаша, иногда это материал, ты видишь, вера выше знания, то, что я сегодня рассказывал, непонятно людям. Нужно, может быть, взять что-то более легкое. Ты касаешься моментов таких проблемных. Это хорошо, я тоже люблю, но для них это может быть тяжело. Может быть, найди им что-нибудь. Специально так. Так вы будете получать каждый день тему и будете говорить только на эту тему. Только на эту тему. Я должна поддерживать связь не с 10, это невозможно. Ну, допустим, с 2-3 подругами и говорить с ними на написанную тему. Это вообще интересно? А? Да? Сможете это делать? Я не уверен, что все. Я не уверен. Попробуйте. Давайте попробуем. И как мы поделимся на десятки? Может быть, кто-то пускай сделает, кто не связан с женщинами. Где у нас есть такой начальник женщин? Есть у нас такой? Как это назвать? Царедворец.
Есть ли мужчина, который может взять на себя это? Может быть, Ури Шабатай?
Ты такой спокойный, можешь со всеми договориться, приятное общение. И по твоему вопросу сегодня мы видим, что у тебя все в порядке. Итак, ты получишь от Янива Си отрывочек, и кроме книг у тебя еще будет чем заниматься. Сейчас, сейчас. И разошлешь им. А разделение по десяткам, поговорите друг с другом, что можно сделать. И я советую, чтобы это не были подруги, с которыми вы общались ранее, потому что, значит, не будет духовная работа. Духовная работа может быть такой, что я беру подругу, с которой у меня нет никаких отношений, может быть, даже такое отторжение немножко. И мы начинаем искусственно соединяться лишь по той причине, что мы хотим развиваться духовно, чтобы у нас не было никакой иной причины поддерживать связь. Это очень тяжело женщинам. Тяжелее, чем мужчинам, но хорошо в это играть, это игра. Я звоню кому-то и начинаю читать, говорить, по поводу «вам придется и послушать, может быть, то, что я сказал, а это не будет та самая подготовка к уроку». Если ты пошлешь мне заранее, я смогу сказать об этом несколько слов. Допустим, 5 минут. Когда не знаю, когда ты мне пошлешь. Я это запишу на MP.
Какое направление, какие материалы?
Какие материалы? Поговорим. Поговорим об этом. Мы сорганизуемся. У нас осталось еще неделя, 10 дней. Мы сорганизуемся. Кто там еще хотел все время? Нет. Кто-то один из двоих. Последняя. Кто там? Да.
Некоторое время назад мы организовали 5-ки, это было очень удачно. Я думаю, что если женщина войдет в 10-ку, это тяжело, упустит что-то. Мне легче с 4 женщинами связаться, чем с 9.
С моей стороны, принято. Так у вас уже есть 5?
Нет.
А почему сказала, что да?
Полгода назад мы сделали 5, это было удачно, и потом мы перестали.
Хорошо, сделайте еще раз. Если нужно, все же мы поговорим о том, как. Я готов принимать участие. Я очень хочу, чтобы это было хорошо. Но опять-таки не так дружеская связь между подругами, иначе это будет базар. Это должна быть связь абсолютно, как сказать, индифферентная. Чтобы они были разные. Разные. Да. Нет другой связи, только духовно обязывает нас к объединению. Да.
Вы думаете, что заранее включить в это всех? Или опросить тех, кто заинтересован в этом процессе, и собрать список женский? Женщины, которые изначально заинтересованы войти в это, или автоматически включить всех, как вы думаете?
Я не знаю, подумайте вы. Конечно, не может быть принуждения. Не может быть принуждения. Кто не хочет, не хочет. Нормально. Но пусть подумает, какие будут последствия. Начнет отделяться от других. Это то, что произошло
в течение двух недель с семьей Куликов, которые ушли от нас. Были с нами 15 лет. Мы выехали из Нейбрака, они не пошли с нами. Мы перевели наших детей в другие школы, они не сделали этого. И давно уже его жена не приходила в нашу общину. Он приходил с кислым выражением лица только на уроки. Пока они пришли ко мне неделю тому назад и начали говорить, что мы плохо учимся, плохо преподаем, в точности как Корах. Она начала говорить, что я неправильно преподаю. Женщина критикует. Как-то может быть. Это что, современное небраковское воспитание? Так я сказал ей, что я вообще не хочу говорить то, что она не хочу слушать то, что она говорит. А ему я сказал, что я не считаю, что его место среди нас. Он мне послал письмо. Это пример женщин, которые вышли из-под воздействия нашего окружения и вошли под действие нового окружения, влияние. Так всегда будет. Но ничего страшного. Нужно смотреть на все правильно. Это было и будет. Так, давайте еще несколько выясним важных тем. Кто? Шелли все время хочет.
Я хотела узнать, что такое молитва женщины. Мне кажется, что как-то вы сказали, что женщины не обращаются напрямую к Творцу. Что значит, женщина молится?
Я это сказал по поводу духовной структуры. Женщина — это Малхут, соединяется с Зарампином, и лишь Зарампин поднимает ее молитву вверх, к Абавиима, Высшим. И к Алихампину, где источник всех светов, и все ответы, то есть. Женщина, которая молится, должна понимать, что она молится, даже если она молится напрямую Творцу, ее молитва проходит через мужскую группу. Если мы говорим не об обычной молитве, как на улице, а говорится о... Каждый хиссарон, который есть у человека, это молитва. Даже вор, написано, что когда он ворует и взламывает сейф в банке, хочет сделать это желание сделать, и страх, и получится, не получится, и боится, что его схватят, это тоже молитва. И она тоже достигает общей системы, меняет всю систему. И все также и меняются вследствие, портятся. Есть молитвы, с помощью которых мы именно исправляемся. Молитва — это хиссарон. Есть хиссарон на земном уровне, материальном. Мы видим, что все человечество как будто молится все-все. Потому что это общий хиссарон, который раскрывается. Это молитва. Не то, что я открываю рот и читаю то, что написано в молитвеннике. Все это глупости. Главное то, что исходит из сердца человека. Работа в сердце. Но есть то, что называется молитвы. Когда человек молится, он хочет стать подобным Творцу. Это молитва, которая принимается всеми, потому что это не молитва за него. Обычная молитва, она как бы делает расчет в общей системе. Молитва, которая поднимается и требует ответа свыше, со стороны источника высшего света. Это молитва об изменении. Я хочу измениться. Я хочу уподобиться Творцу. И тогда она меняет реальность. Она меняет всю систему и самого человека. И это называется молитва. Действительно, молитва. Это то, что мы... Написано в трактатах «Трепет». О молитвах много написано, но имеется в виду это. И я хочу только одного, чтобы пришел свет и изменил меня. И изменил меня в одном направлении, уподоблении Творцу. Почему? Потому что я тем самым доставляю ему наслаждение. Если я говорю ему, я хочу стать таким, как ты, нет большего наслаждения, чем услышать такое даже человеку от его ребенка. Нам понятно так, просто. Это понятно, что это молитва, которую мы должны поднять. Хисарон к этому, откуда я получу стать таким, как Творец? Дающим, любящим, заботящимся лишь о ближнем, вне себя. Откуда я получу такой хисарон? Только от окружения. Поэтому говорят, что молитва может быть только в миньяне, то есть 10 человек. Кто может поднять действительно хисарон к тому, чтобы быть дающим, любящим? Мужчины. Мужчины на это более способны. Поэтому женская молитва присоединяется к мужчинам, и тогда они поднимаются вместе. Одно облачается в другое. Молитва женщины облачается в молитву мужчины. Общая женщина, то есть образ общей женщины, вся община включается в образ общего мужчины. Так мы изучаем из оппозиции Малхут по отношению к Зарампину, когда Зарампину поднимаются вместе и получают от их мана высший свет. Молитва женщины должна быть всегда желательно, чтобы это была молитва вместе с другими женщинами и должна, если уж не напрямую соединенная с мужчинами, а личная молитва может быть только эгоистической, поэтому молитва может быть только в миньяне. Смотрите, как это у людей в религии, у народа. Есть 10 человек, миньян мужчин, которые молятся. А что делают женщины? Женщины приходят и оказывают поддержку. Есть так называется «эзрат нашим» — место, где молятся женщины. В буквальном значении — женская помощь. Так было и в храме. Поддержка. Женщина приносит с собой хисарон. Мужчина идет и получает. И для того, чтобы наполнить хисарон женщины. Женщина выходит на распространение или сталкивается с ситуацией отсутствия объединения, что ей мешает. Каким должно быть ее внутреннее отношение? Какой внутренний порядок? Что она должна делать для того, чтобы это достигло эффекта?
То же самое, что мужчина.
Так просить у Творца?
Проси. Просто говоря, да.
Там. Просить, чтобы Творец действовал через меня в распространении или просить, чтобы у меня, чтобы был результат в объединении? Что правильно?
Ты не можешь просить согласно тому, что я тебе сейчас напишу или скажу. То, что у тебя есть в сердце, это то, что просишь, без слов. Нет, я сейчас напишу тебе несколько предложений, и посередине ты должна поплакать, а в конце посмеяться, да? Это молитва, да? О, актриса. Да, в конце там кто? Вы можете спрашивать, задавать любые вопросы.
Шалом. Есть два вопроса. Можно ли быть в виртуальной пятерке? И можно ли быть в двух разных пятерках?
Нет, в двух разных пятерках нет. Виртуальная пятерка, да.
Спасибо. Сейчас, когда нам предстоит очень массивное действие по распространению, и мы должны почувствовать хессерон людей, с которыми мы вступаем в контакт, как, с одной стороны, мы сохранять намерение и поддерживать окружение вокруг себя, с другой стороны, чувствовать, что человек, который находится перед нами, в чем он нуждается и в какой мере он в этом нуждается?
Я не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Я знаю только одно. Сейчас у нас неделя книги. Я надеюсь, что никто не упустит эту возможность покрутиться там и сделать то, что возложено на него, и то, что говорят ему сделать. Это возможность быть в контакте с широкой публикой и действительно использовать это как только возможно. Это первое. Второе, когда мы выходим на более широкое распространение, о котором мы говорим, поговорим вот-вот, и тогда мы ответим и на это тоже. Да. Я хотел спросить по поводу молитвы. Ну, встань перед всеми там. Я не важен, ладно ты. У вашу публику? Снова молитва? На тему молитвы. Если, допустим, я весь день думаю об объединении, слушаю уроки, ожидаю какой-то молитвы, приходит момент молитвы. Что такое момент молитвы? Ну, когда я чувствую, что я хочу что-то. Ну да, хорошо. И вдруг, когда я уже что-то хочу, это стопроцентное получение ради себя. Но ведь я подготовила себя быть к тому, чтобы быть отдающей. И что же я делаю в этот момент? Ты должна поблагодарить, что ты чувствуешь правду. Это прежде всего. И не поедать себя. А, нет проблем, это не моя проблема. Проблема в том, что если я сейчас требую этого, то это может принести вред какой-то. Что значит, я требую или я не требую? Если это уже в моем сердце, то это есть. То, что я понимаю своим разумом и чувствую, это уже после того, как это находится с Творцом, он находится внутри моего сердца. То, что я чувствую, то, что я понимаю, это уже после того, что это находится в нем. Успокойся. Все будет хорошо. Ну, пожалуйста. Поближе подойди. Какого ощущения мы должны достичь в пятерках? Должны почувствовать, что каждая подруга выше меня, или то, что я люблю всех. Что именно, чего именно мы должны достичь и что именно почувствовать? Конец действия заложен в изначальном замысле. Я должен себе представлять очень просто, к чему все это движется. Это должно прийти к единой системе, в которой раскрывается Творец, что все вместе мы связаны и наполнены. Как действительно мы связаны, а не то, что мы видим эти неисправности в объединении. Не только мы, все человечество, все абсолютно связано открытой явной связью, и свет наполняет нас. Это состояние, которое называется Малхут мира бесконечности или мир бесконечности. И этого мы должны достичь. Хотим мы того или не хотим. И к этому мы продвигаемся. Мы можем продвигаться добрым путем, потому что у нас есть методика, как вызвать свет. Если мы не вызываем свет, он приближается. без нашего приглашения предварительно. И тогда мы чувствуем плохо. Это как все человечество. Откуда оно чувствует плохо? Из того, что свет приходит к нему. Свет приходит и чувствуем плохо? Да, верно. Потому что если мы не готовы к нему, тогда мы чувствуем тьму вместо света. Все наши молитвы должны быть только для того, чтобы вызвать этот свет, чтобы он изменил нас как можно ближе к тому высшему миру, который приближается к нам. Потому что если он приближается без нашего приглашения, мы будем чувствовать себя хуже каждый день все больше и больше. И сейчас это в таком темпе, когда каждый день темп усиливается, все больше и больше ускоряется. И нет выхода, это не остановится, кризис не пройдет. Все будет хуже, изменения в климате, климатические удары. Но мы просим, мы хотим быть все вместе соединенными, быть в соответствии, общей системе, в любви, отдаче, в объединении. Короче говоря, в одной системе все эти слова — отдача, вера, любовь — это просто описание единой системы, не более того. Вся система, вся природа такая. Поэтому мы должны прилагать усилия, разные упражнения, приблизиться к этому насколько можно больше. Это нам на пользу. Очень просто. Чего я тут должен так долго думать, если я вижу, что происходит в каждом месте? Я понимаю, что все это из-за раскрытия беспорядка в обществе. И порядок может быть только, если мы правильно связаны все вместе. И это уже все сегодня понимают. Нет только средств у человечества к этому. У нас есть средства, это называется свет, возвращающий к источнику, как вызвать его. Этому и обучает нас наука Каббала, поэтому мы этим занимаемся. А другим людям мы несем интегральное воспитание. Что это значит? Как большие, относительно маленьких, мы организуем детей в разных кругах и заботимся о них и в садиках, и в школах, даем им знания, воспитание, то же самое и с человечеством. Мы должны быть царством, первосвященником и святым народом, как сказано. Мы должны быть светом для народов. Мы должны организовать их в круги, в такие классы, и учить их, и наполнять их всеми вещами. Буквально, как взрослые относительно детей. Такая наша работа. И так все человечество будет продвигаться к более доброму пути. Не буквально добрым таким путем. Бар-Ислам говорит, что, по крайней мере, не в левой линии. Там это войны и буквально резня. А по средней линии, путь земли, это называется. Да.
Мне лучше привлекать... Как лучше привлекать свет, возвращающий к источнику? Четыре подруги, с которыми я вместе. Мы должны сосредоточиться на связях между нами. И как мы относимся друг к другу, каково наше взаимоотношение и объединение. Либо все четверо, пятеро должны думать о мире и объединить вообще молитву. Не углубляться в наши взаимоотношения, как я люблю ее, как она любит меня.
И то, и это, потому что не может быть, если мы будем говорить только о том, что будет хорошо нам. Объединение всего мира, наше объединение, должно быть одним целым. Здесь должно быть Исраэль, Тора и Творец единые. Мы должны включать всю систему в себя. И даже в молитвах, когда мы молимся по молитвеннику, и последние каббалисты, люди Великого Собрания, они написали молитвенник, перед изгнанием. И там тоже и о праведниках, и обо всех, и о нас. То есть мы включаем всех. Так всегда. А иначе это не молитва. Она должна быть за всех. Да. Да, уважаемые. Ну, просьба встать и говорить в микрофон.
Я занимаюсь в группе Ашдода. В группе Ашдода мы уже около месяца назад разделились на десятки. Сама я работаю в детском саду с утра до 5 часов вечера. То есть 10 часов вечера у меня вообще нет времени дышать, потому что маленькие дети, все понимают. И для меня десятка — это спасательный круг, потому что я заставляла себя вставать на утренний урок для того, чтобы у меня были силы, потому что я знаю, что если я посмотрю урок, то я смогу 10 часов эти выдержать, не отключаясь. И я лишь ждала возможности послать смс в группе или уделить несколько минут, чтобы прочитать то, что послали мне подруги, и постоянно развивать в себе это ощущение.
Как это относительно детей? Есть изменения тоже в отношении к детям? Это изменяет отношение к маленьким?
Я считаю, что да, потому что я более спокойно. Я живу в двух мирах. У меня есть эти маленькие дети, с которыми я работаю 10 минут, и я отношусь к ним как к своим детям, стараюсь передать им.
Как это влияет одно на другое?
Это ежедневная работа, рутинная. Но я хочу больше обратить внимание на то, что раньше я отключалась на 10 часов, потому что у меня не было связи поддерживать связь. А здесь моя голова, руки, ноги обращены к детям, руки, ноги обращены к детям, а голова с подругами, с группой, когда мне будет время что-то им послать. И если я должна найти какую-нибудь фразу, потому что могу поставить только одну фразу, чтобы дать другим людям впечатление, я должна сказать спасибо. Нет слов выразить то, что это сделало для меня. Я хотел добавить еще кое-что. Мне тяжело понять, почему вы хотите разделить статьи. Я знаю, что многие женщины смотрят утренний урок и каждый день. Я не считаю, что есть разница между мужчиной и женщиной в восприятии урока. Каждый из нас, конечно, живет в своем месте, находится на своем месте. Но нет сомнений в том, что когда мы начнем заниматься в десятках, я это чувствую очень сильно, ясно. Я не считаю, что нужно разделять. Мы должны работать над одной и той же, над одними и теми же статьями, потому что мы сможем добавить к их работе, и мы не будем разделять наши пути.
Спасибо тебе. Действительно, спасибо. И что ты можешь добавить?
Это из книги «Да будет свет», страница 181. Женщины получают благословение от мужчин, которые получают благословение первыми, и от благословения мужчин они получают свое благословение и не нуждаются в особом благословении. Так почему написано «Да благословит дом Израиля»? После того, как... Потому что женщины не нуждаются в особом благословении, а Творец дает дополнительное благословение мужчине, у которого есть жена, для того, чтобы жена получила благословение от него. И в любом случае, Творец дает дополнительное благословение мужчине, у которого есть жена, для того, чтобы она благословилась от этого. И когда человек берет в себя жену, он делится на две части, одну себе, другую жене, и он получает все, и свою часть, и часть для его жены. Поэтому написано «Особое благословение женщинам благословит дом Израиля», потому что это ее часть. А мужчины получают также и их часть, и передают им впоследствии.
То есть, как мы знаем, как говорится, первенец получает вдвое больше. Он получает, Зарампин получает от высшего, от Абвыима, большую эту порцию и переводит, передает нукви, а сам он нужно лишь ему получить и передать ей. И он для себя ничего не оставляет, все передает нукви. И то, что он передает ей, и есть добавка, это называется, что она порождает потомство свое.